Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с певицей, лауреатом Пушкинской премии, автором и ведущей духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину» Лины Мкратычан. Только что в ее исполнении прозвучал романс «Пророк» Римского-Корсакова на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Когда мы говорили о вашем цикле «Шаляпинском», мы не можем не вспомнить такое событие, как концерт в Казани. Судя по вашим впечатлениям, которые я слышала, это носит какой-то некий мистический характер. Вот, помимо всего прочего, это как важный эпизод вашей творческой биографии. Вот расскажите об этом, пожалуйста.
Да, это такая иллюстрация, грубо говоря, непосредственного вмешательства лично Федора Ивановича в мою жизнь. А именно, прошло уже несколько лет с тех пор, как я стала и в стране, и за рубежом петь шаляпинские монографии, а меня все никак не приглашали на шаляпинский фестиваль. Причина была абсолютно, так сказать, на поверхности. Здесь все было в руках человека, который и другие пространства, так сказать, не перекрывала эта женщина.
Скажем так, недоброжелательница.
Ну, так, мягко говоря, да, она сыграла главную роль в моей жизни. Если оценивать это как недоброжелательство, то это ключевая фигура недоброжелательства и катастроф многих произошедших в моей судьбе. И вот, как я уже сказала, время шло, и никак я не могла быть приглашенной на Казанский фестиваль. Я думала, что так никогда этого и не произойдет.
Не могла попасть, да?
Попасть, да. А для меня это было чрезвычайно важно. Во-первых, мне очень хотелось услышать, как люди поют Шаляпина. Безумно хотелось. Хотя я знала прекрасно и хороших, и средних, и совсем никудышных певцов, хотя в тот период у нас еще таких не было. А сейчас, так сказать, никудышные – это средние, средние – это хорошие, хорошие – это гениальные. А прежде всего было на своих местах. Ну и, словом, страдала я, конечно, страдала. Однажды, поздно вечером, я почувствовала очень сильную боль в сердце. У меня сердце давно больное. И мне показалось, что оно так расширяется, заметьте, расширяется, что вот сейчас, наверное, кожа лопнет, и я прямо увижу его. Так было больно, и боль была такого характера. Я не случайно описываю эту боль, чтобы было ясно, что это не кололо, не давило, а просто вот так вот расширялось сердце. И вдруг я вспомнила, что в дневниках Шаляпина, опять же, так сказать, я читала вот это словосочетание «расширенное сердце», где он о себе говорит. И когда я вспомнила Шаляпина в сочетании вот с этой болью невыносимой, у меня слезы полились, я закрыла глаза, и вдруг звонок. Я снимаю трубку, человек представляется и говорит: «Лина Владимировна, у нас тогда-то будет Шаляпинский фестиваль, мы очень хотели бы, чтобы вы вот в этом году приняли участие, для нас это очень важно». Я молча кладу трубку, никакого внимания не обращая. Ну, так, словно просто, так сказать, что-то из далеко-далеко, из соседней какой-то квартиры что-то донеслось. Ну, может быть, что-то там прозвучало. Через минуты три, то есть совсем скоро, снова раздался звонок, и тот же голос мне говорит: «Простите, великодушно, вот что-то прервалось. Вы меня слышите, Лина Владимировна?» Я говорю: «Да». Я вот представляю оргкомитет. Ну, дальше я все опускаю. Вот так я оказалась. То есть стоило мне только вспомнить о нем и его расширенное сердце, и вот это сочетание с этой болью, как вдруг внезапно впервые в жизни произошел этот звонок. Так я впервые пела и на этом фестивале в изумительном зале, одном из лучших залов мира. В Казани один из лучших залов мира. Я имею в виду прежде всего акустические параметры, атмосферу, необыкновенный аристократизм людей, которые там работают. Я была глубоко потрясена, я до сих пор об этом помню. Редко в какой филармонии можно было найти такой состав, который бы просто, ну, все дороги забегали бы. Я ведь всегда пела с очень сложным светом. Я отрезала от себя публику, то есть меня нужно было высвечивать, как в цирке, лучом. А это требует, чтобы выставить такой свет, многочасовой работы. И во многих городах меня просто ненавидели за это, за то, что все нормальные люди выходят и поют. Я приезжаю заранее, за два дня, и вот мучаю всех осветителями и так далее. То есть я навсегда запомнила необыкновенно доброжелательную атмосферу любви, которая меня там окружала в Казани. Я сказала, что никогда не была в Раифском монастыре, меня тут же мгновенно, независимо от расписания фестиваля и занятости, тут же повезли. И у меня остались фотографии. Я видела много птиц в Раифском монастыре, и я невольно, инстинктивно, ну так по-детски просто протянула руку. И тут же несколько птичек сели, и нас фотографировали. Вот, а потом уже кто-то из кармана вытащил там, что было, какую-то крошечку конфетки или печенье, положил мне на руку, и тогда уже они склевывали. А первый раз просто птички на руку сели. И когда я оказалась в храме, где крестили Федора Ивановича, я тоже там акапельно что-то пела. Вот. И что самое поразительное, что именно в этом, в 98-м году, я впервые пела в Париже, как я уже сказала, именно в тот день, в день столетия со дня первого концерта Шаляпина в Париже. Вот таким образом Федор Иванович лично...
Круг замкнулся.
Да, замкнулся, и он непосредственно был в моей жизни, в моей судьбе, в моей душе, в моем сердце навек.
Каким образом все-таки строился репертуар ваш, связанный с Шаляпином? Почему шел отбор конкретно вот этих монографий? Вот вы немножко коснулись Лермонтова, хоть коротко, но более-менее понятный, так сказать, подход, вот трактовка образа. А вот в других вещах?
Это замечательный, очень хороший для меня вопрос и очень важный, потому что решительно все монографии рождались по одному единственному принципу. Вот я услышу какую-нибудь вещь, или увижу ее в нотах, заболеваю ею и сразу вижу всю историю. То есть я воспринимаю ее либо как финал, и тогда выстраиваю все перед ней, либо как какой-то эпиграф, и тогда за нею все рождается. Я ищу вещи, которые, так сказать, выстраиваются в версию судьбы за нею. Либо, что очень редко бывало, но тоже бывало, как кульминацию. Вот эта вещь будет кульминацией, а к ней нужно подвести начало пути жизни человека и финал, вторую часть перед смертью этой судьбы. Что же до монографии Шаляпина, то здесь было решительно, совершенно по-другому. Просто в один прекрасный день я обратила внимание на то, ну и мне говорили, конечно, люди, не без того, что в каждой монографии они разлиты. То есть если я пою монографию Пушкина, то, конечно, там звучит пророк, без которого невозможно представить Шаляпина, или «Для берегов отчизны дальней», одна из самых культовых вещей в его репертуаре, чрезвычайно важной, программной для Шаляпина. Если я пою монографию Чайковского, то она невозможна без «Соловья». Это такое завещание Петра Ильича своеобразное, очень своеобразное. И единственная вещь, которую написал на стихи Пушкина, потому что оперно-пушкинские тексты мы знаем, а вот и романсов практически нет, только «Соловей» из песен западных славян. Если я пою Доргомышского монографию, то непременно звучит «Старый капрал», который после Шаляпина, по-моему, вообще никто не пел. Не говоря уже о блоках народных песен, самых разных, где всегда были и «Прощай, радость», и «Ноченька», а потом прибавился «Алтай». То есть вот эти программные произведения из... Ну, в Рахманинове это, конечно, опять же, Лермонтов, «У врат обители святой». На бис я часто пела «Элегию Масне», «Персидскую песнь», «Клубиться волною». И всякий раз, когда кто-нибудь из зрителей с умилением вот говорил о том, что как часто я пою такие культовые программные вещи из репертуара Шаляпина, и я сама все более и более замечала, как они разлиты по всем, вся моя жизнь пронизана этими программными произведениями. Вот так постепенно я подходила к тому, то есть совершенно другой принцип, к тому, что я должна вот из всего этого массива создать вот такой сценарий. Вот так появилась монография Шаляпина, абсолютно, как я уже сказала, противоположно тому, как складывались все иные монографии, особенно такие, как Грига, Гречининова.
Вот я, кстати, вы опередили мой вопрос, вот сказав, что вот возник сценарий. Мне почему важно было понять ваш подход? Ведь монография – это как бы малая форма, но настолько ёмкая, которая включает в себя, ну, я не знаю, там, масштабы целого крупного произведения. А когда вы говорите даже не на уровне одной монографии, а говорите, что возник вообще сценарий, вот это интересно очень, вот такое выстраивание внутреннее. И вот такое ощущение музыкального пространства, вот, допустим, касательно конкретного этого автора. Вот.
Конечно, и это одна из причин, почему я всегда пела без аплодисментов, потому что мы уже с вами говорили в прошлый раз о том, что прерывается, где-то рвется эта нить, уже выстроена, что зачем, как версия судьбы, как жесткий очень сценарий. И тогда все нужно начинать с нуля. Это решительно невозможно.
То есть выстраивается атмосфера, которая, конечно, разрушается.
Конечно, аплодисментами. Но это же мешает, это же невозможно.
Перейти из одного состояния в другое. Ну и вот как, каким образом для вас выстроился этот сценарий?
Вы знаете, принцип, наверное, сохранялся тот же. То есть это непременно, если уже Лина Мкрчан поет монографию, неважно, так сказать, кого, чему посвященную, значит, все равно это будет эпиграф, начало, развитие, кульминация, финал и послесловие. Непременно. И этот принцип сохранялся и здесь. Он сохранялся и здесь. И я сегодня вам дарю 5 дисков из моих шаляпинских монографий. Вот тут и в каждом есть что-то такое, что, быть может, вам пригодится. Скажем, вот мы уже говорили сегодня с вами о том, что я пела решительно не так, как Федор Иванович. И для обывателя, то есть для слушателя, который, ну, знает какие-то вещи, наиболее часто исполняемые, например, «Сомнения» Глинки, которое всегда я пела в глинковской монографии, которая так, естественно, потом перелилась в шаляпинскую. Вот «Сомнения» – это произведение, которое я пою, ну, совершенно не так, как Федор Иванович. И вот потому, как звучит «Сомнение», очень легко это обнаружить, вот это различие между нами. Не только потому, что кто такой Шаляпин и что такое я.
Это понятно, мы говорим сейчас чисто о принципах мастерства и подхода творческого. Давайте послушаем роман «Сомнения» на музыку Глинки в исполнении Лины Мкртычян.
дружбу, не выплакать горя в слезах. Напрасно надежда мне счастье гадает. Не верю, не верю коварным обетам. Разлука носит любовь, как сон неотступный, грозный. Мне снится соперник счастливый, и тайно, и злобно тебя счастливость плавит, и тайно, и злобно оружие ищет рука. Напрасно измену мне ревность гадает. Не верю, не верю наветам коварным. Я счастлив, ты снова.
А потом, помимо разницы пола, если брать, что в вашем понимании высокий бас как свойство голоса, и что такое глубокая контральто? Вот то, чем
здесь, здесь это конгениальный вопрос, потому что здесь вы коснулись, не знаю, как я смогу на него ответить, мне неловко об этом говорить, но здесь, пожалуй, есть нечто техническое, если так можно выразиться, чтобы заслониться от пафоса ответа. Дело в том, что здесь технически, быть может, есть какое-то напрямую сопряжение с Федором Ивановичем. Потому что я, например, не рискну сказать, что это просто высокий бас. Федор Иванович Шаляпин был всегда в смысле произносимого слова, потому что он вырос на церковном клиросе.
Ну, вот
и слово для него было превыше всего.
Первично. Как
первично, совершенно верно. Он пел смыслы. Он пел слова. Это был идеал и для меня. И это то, чем отличается русская вокальная школа от любой иной, от итальянской и даже от немецкой в меньшей степени. Здесь тембр человеческого голоса напрямую зависит от смысла произносимого слова. Если вы послушаете какие-то мои монографии, скажем, Гаврилина или Свиридова, или Грига, или Гречининова, вы услышите огромное разнообразие тембров. Но ведь человек не может специально это делать. Повторяю, это зависит только от смысла произносимого слова. И это то единственное, что между нами общее. Все остальное, конечно, безусловно, я – это я, Федор Иванович – это не только в смысле высоты и недосягаемости ни для одного человека в мире, ни для Каллас, ни для Кэтлин Фейрер, ни для, даже для Роберта Холла, единственного поющего на сегодняшний день человека на Земле и, к тому же, гениально поющего на русском языке. Так никто сегодня по-русски не поет, как Роберт Холл. Ни для кого это недосягаемо и никогда не будет досягаемо. Мы сейчас говорим только о вот таком сугубо техническом сопряжении. Я пользуюсь тембрами для выражения той или иной мысли, поэтому у меня тембр иногда меняется разительно. И то же самое происходит с Федором Ивановичем. Он не просто высокий бас. Если нужно, он пользуется тембрами сопрано, когда нужно. Обратите внимание, не тенора, хотя он и этим пользуется, но сопрано.
То есть такое богатство возможностей голоса,
да.
Но при этом ведущим является смысл.
Смысл
за собой,
да,
ведет. Вот это очень важно, вот это для понимания,
да,
мне очень важно.
Это, да, лежит в основе. Все остальное, ну, словно нанизывается вот на эту ось.
Ну а как у вас формировался этот шаляпинский цикл? Вот помимо того, что вот эта уникальная такая легендарная поездка в Англию с такой пользой, сверхзадачей, какую жизнь этот цикл прожил с вами или вы с ним? Где это прозвучало, в какие, может быть, решающие моменты? Вообще, что вам запомнилось за эти годы? И сколько у вас вот это живет? Вы там, говорится, болеете этой темой, вы ее формируете, и потом вот что происходит? Это уже ваш багаж, как бы пропетый.
Я поняла ваш вопрос, и прежде всего хотела бы крошечную преамбулу, если позволите. Дело в том, что монография Шаляпина, может быть, даже в большей степени, чем любая иная, была версией судьбы. И это ответ на вопрос, почему так много Рахманинова. Дело в том, что у Федора Ивановича были два близких друга – Коровин и Рахманинов. Все остальное из мировой культуры он впитывал безличностно, я бы так сказала, грубо, немножко обобщая. А вот Рахманинов и Коровин – это то, что входило в его составы, как его родина, как его мистическая родина.
Ну, в воспоминаниях когда... Коровина это все запечатлено. И, кстати, очень талантливый литературный.
Замечательный писатель.
Просто...
Для меня Коровин, это... а детские рассказы Коровины, вот эта Белочка, это совершенно поразительное,
да, явление. Атмосфера, воздух, в чем они жили, как,
да,
это все происходило, у него просто это блеск. Просто,
да,
блеск.
Наступил какой-то момент, когда они остались друг у друга. Вот у Федора Ивановича был только Сергей Васильевич, а у Сергея Васильевича только Федор Иванович. И когда Шаляпин заболел, и Рахманинов понял, что это конец, началась и его болезнь.
Ну, там сошлось много факторов.
И более того, вы, наверное, знаете о том, что ведь он даже не поехал на похороны. Он просто лежал мертвый. Он никуда не поехал. Он послал только крест из белой сирени. Крест из белой сирени. Он не смог поехать. Он просто лежал трупом. Не говорил, не плакал. Просто лежал и умирал. И с этого, кстати, началась его болезнь. И это было толчком успеть сделать как можно больше для своей родины. Отсюда уже тяжело больной Рахманинов с невероятной болью в руках и в спине дает один за другим концерты, чтобы только все средства, собранные от этих концертов, посылать в помощь Красной Армии и так далее. Вы знаете эти знаменитые...
Да, мы говорили,
да,
об этом
уже говорили. Вот за что отреклась от него эмиграция. Поэтому в моей монографии Шаляпина было очень много рахманиновских вещей. Очень много. Рахманинов в ней как... последнее, что осталось у Федора Ивановича.
Потом два такой величины человека, гиганта, это вот часть России, вынужденная оказаться за границей, вот этот разрыв с родиной, оно насколько укрепляло общность
вот
этих людей?
Вы произнесли очень важные слова, хотя, казалось бы, простые. Два гиганта. А вот скажу еще раз, мы, по-моему, и этого тоже уже как-то касались с вами. Большие художники не дружат. Чем больше личность, вы ведь знаете об этом, не так ли? Я ничего нового вам не открыла. Чем больше личность человека, тем ему сложнее тем его более неадекватно воспринимают в разные периоды его жизни, в разных обстоятельствах и так далее. Ему очень сложно открыто, детски общаться с таким же, как он. Это Моцарт говорил, что ведь он же гений, как ты да я. Да, а дальше, что ведь гений и злодейство – две вещи не совместны, не так ли? Все простодушно, все очень простодушно и наивно. Вот я могла бы такой пример, кроме, как вы сказали, вот такие два гиганта, кроме Шаляпина и Рахманинова, перевести только вот Свиридов и Гаврилин. Тоже два гиганта, разных два гиганта, корневых, безгранично любящих друг друга. Но если мы понимаем, почему Гаврилин боготворил Свиридова, но то обстоятельство, что Свиридов боготворил Гаврилина и говорил, что я не умею так писать народную музыку, народные хоры там и так далее, это поразительно. Он обожал его, считал его последним русским композитором. Таких примеров очень-очень мало. И вот это их понимание, это их любовь на уровне даже не слов. Они знали, что жизнь идет к закату, и что никто из них уже не вернется на родину, что им суждено умереть здесь. Хотя, кто знает, быть может, прах Рахманинова когда-нибудь будет перенесен на родину, так же, как и прах Федора Ивановича, благодаря Никите Сергеевичу Михалкову, и так же, как и прах Шмелева. Мы не можем знать всего промысла Божия. Но они последние годы своей жизни, эта тема была неговорибельна, они уже молчали об этом.
Во многом можно было молчать рядом. Конечно. Уже столько прожито, конечно, рядом в таких обстоятельствах и трагических.
Ну, конечно. И иногда Федор Иванович срывался, например, свой последний концерт в Англии чуть ли не уже в 1938 году перед смертью. На банкете, когда все ждали, так сказать, что он скажет, он поднял тост за родину и сказал, что я ничего не хочу, только быть похороненным в России, больше ничего.
Господь услышал, да. Воля была исполнена. Сейчас в исполнении Лины Мкртычян прозвучит романс «Бородина» на стихи Пушкина «От берегов отчизны дальней».
Незабвенный в час печальный.
Мы помним, опять же, если говорить о Рахманинове, что все-таки своим сочинительством, в высшем смысле этого слова, он уже там практически за границей заниматься не мог. Это же говорит тоже очень о многом, потому что что такое для композитора? Но в этом плане Шаляпин, он артист великий, у него это по-другому складывалось, вот творческая жизнь.
Хотите, я вам расскажу один необыкновенный случай из его жизни, который, как мне кажется, я, быть может, ошибаюсь, и вы меня поправите, но, по-моему, никогда не был нигде опубликован. Я узнала о нем от Полины Львовны Трониной, моего учителя незабвенного, который, конечно, дружил и с Ириной, и со всеми дочерьми Федора Ивановича, и с ним была хорошо знакома.
Это она вас называла Шаляпин в юбке?
И она в том числе, да. Так вот, Полина Львовна рассказала мне такой случай. Как-то в антрепризе, по-моему, Зимина, во время исполнения оперы «Русалка» Дрогомышского, дирижер, сейчас не помню вот кто здесь, очень важно точность соблюдать, с дирижером вокалисты, участники этой постановки, договорились, чтобы он дал такой темп, чтобы Федор Иванович задохнулся. И он пошел на это. Он дал такой темп. И Федор Иванович задохнулся. И ушел. Закрыли занавес. Директор театра, значит, весь мокрый, выбегает, что-то говорит: достаточно моя публика, подождите немного, сейчас все будет улажено и так далее. Кто-то, так сказать, пошел в буфет, кто-то прямо с бокалом шампанского вернулся в партер. В общем, ситуация накалялась невероятно.
Скандал?
С невероятной быстротой, да. Здесь уже не просто возврат билетов, а здесь скандал, действительно настоящий скандал. И вот нашли Башмачкина, такого настоящего Акакия Акакьевича, которого, действительно, Башмачкина не по фамилии, а человека, который чистил обувь в театре, которого Федор Иванович обожал. Он только с ним говорил на каком-то одном языке, им только известном. Вот. Директор пал перед ним буквально, говорит: «Батюшка, не погуби, отец мой, давай, вот тебе извозчик, езжай, умри, а верни его». Федор Иванович уехал домой. Тот поехал, приезжает, ни живой, ни мертвый, значит, подходит к Федору Ивановичу и находит его рыдающим. Но Полина Львовна рассказывала мне об этом не потому, что он нашел его рыдающим и говорящим. Только одно повторял: за что? За что?
По-детски.
Да, как огромный ребенок, которому ни с того ни с сего шпалой дали под дых. Она мне не поэтому рассказывала, а потому что он вернулся и допел до конца.
Свое самолюбие, свою обиду, все это человек смог переступить.
Судите сами, да. Кто такой Шаляпин. Ну, он вернулся к этим убийцам и допел до конца. Наденька, если в нашей с вами шаляпинской истории махонькой прозвучит такая вещь, очень важная для Федора Ивановича и для Рахманинова, как у врат обители святой, на слова Михаила Юрьевича Лермонтова, я буду очень вам благодарна.
Вы такую живую сцену рассказали, живой случай. А если все-таки вот вернуться к вашей поездке в Англию касательно дочери Федора Ивановича Шаляпина, какова она была как человек? Что для вас была вот, ну, понятно, что встреча, как в капле воды вот мог отразиться своей дочери отец? Что вы для себя открыли, увидели?
Первое, что меня поразило, это несоответствие. Несоответствие абсолютно шаляпинского лица, шаляпинской головы.
Вот эти лепка,
совершенно верно. Хорошо, что слово найдено, единственное возможное. Вот этой лепки, ну, буквально едва ли не копия Федора Ивановича. И это хрупкое балетное тело. Вот это несоответствие меня поразило. Это было первое. Второе, язык, на котором она говорила. Она не знала советского сленга, поэтому она говорила «я чувство», вот, и так далее, понимаете? Хотя из опыта общения с Анной Юрьевной и Смирновой Марле, которую мы уже вспоминали, и даже отчасти батюшком Германом Подмошинским, которого я, пользуясь случаем, поздравляю с 80-летием, которое батюшка отметил 26 марта, и радуюсь тому, как еще раз батюшка нам показал, что один суд человеческий, а иной суд Божий. Вот батюшка оклеветанный, всеми брошенный, столько переживший.
Не всеми все-таки.
Ну хорошо, пусть не всеми, но живущий в невероятно сложных условиях, в крошечном скиту, почти слепой, тяжело больной, одинокий батюшка.
Настоящий монах.
Настоящий монах. Его презрела не какая-то игуменья, или игумен, или архимандрит, или даже митрополит, или даже патриарх. А к нему в день его 80-летия пришла сама Царица Небесная. Да еще в каком образе? В образе чудотворной иконы Курской коренной. В день 80-летия она была изнесена в его крошечную келью. Вот как Матерь Божия его презрела, и вот как она показала ему, что такое человеческий суд и что такое Божий.
Какое утешение.
Да, батюшка Герман так любил Шаляпина, что я все равно бы о нем вспомнила. И вспомнила бы его речь. Так вот, отвечая на ваш вопрос, ее речь меня, конечно, умилила и согрела сразу. Ее необыкновенная простота, необычайная, при том, что видно было, что она настоящий такой первородный аристократ, но очень проста и очень смешлива. Я думаю, что в этом она тоже похожа на Федора Ивановича, потому что в очень многих воспоминаниях
да,
о той же
Полине Львовне. Прекрасное чувство юмора.
Я знала,
реакция,
что он обожал смешить, но при этом другим людям не нужно было затрачивать таких усилий, как ему самому, там что-то рассказать, продемонстрировать рожу какую-то, что-то такое невероятное совершенно. А можно было показать палец, и Федор Иванович просто падал, хохотал до слез. Он очень был смешливый. Марфа Федоровна совершенно такая же была смешливая. Самую какую-то безделицу можно было что-то прокомментировать, и она начинала хохотать до слез, так вот, потому что у нее были реснички накрашены, и она вот так вот двумя краюшками середины двух указательных пальчиков так вот придерживала эти слезки, чтобы реснички не размазались. Это я запомнила. Вот у нее чуть-чуть были подкрашены губы, невероятно красивая прическа, волосы, как у просто 16-летней девушки, такая укладка, пышные, так сказать,
локоны.
Только что из-под бигудей, короткая стрижка, очень пышная короткая стрижка, изумительно совершенно уложенная, так сказать, после суперпрофессиональных накруток на бигуди. Вот все это я замечала. Так это меня грело, мне было так радостно, что она так женственная, что такая теплая. Что с ней, с одной стороны, можно себя отпустить до конца, а вместе с тем, отпуская до конца, где-то, так сказать, подсознательно ты чувствуешь, о, нет.
Надо быть подобранным, соответствовать.
Да, да. Нужно так вот подумывать хотя бы раз в 15 минут, что-то мозгами шевелить.
А вы помните, что она вам сказала после вашего выступления?
А она просто устроила банкет в мою честь. Это были первые ее, если можно так выразить, слова. Я думаю, это было лучше любых слов. А уж то, что она говорила на этом банкете необыкновенном, даже мне сложно и стыдно, и неловко повторять.
Ну вот если уже завершить нашу беседу о том, что для вас в вашей творческой жизни значил Федор Иванович Шаляпин.
Мы еще, простите великодушно, очень много вспоминали Нахимова, потому что на этом банкете присутствовала ее ближайшая подруга, внучка адмирала Нахимова. И вообще очень много говорили о русской истории. Но это тема для отдельной программы. просто вы спрашивали о моем впечатлении о ней. Мы в основном говорили о русской истории, даже не столько о русской культуре, сколько о русской истории, так к слову.
То есть
об этом
для них это, очевидно, был такой пласт, в котором они жили, в контексте которого они жили. Вот восприятие, постоянное, очевидно, размышление о России, и о своих предках и о своем месте в результате, даже как представителями русского мира за границей.
Да, хотя этот вечер длился очень долго. И периодически, отвечая в том числе на какие-то вопросы Марфы Федоровны, я чувствовал на себе пожатие ее тонкой, необыкновенно красивой руки, старческой, унизанной очень красивыми кольцами. Она так вот клала свою руку на мою и так чуть-чуть ее сжимала и говорила: «Ну, а теперь что-нибудь». Я капелла, пела какое-нибудь крошечное. Причем самые-самые, так сказать, такие простые вещи. Например, пела «Не для меня». Она была счастлива.
Спасибо вам огромное, очень интересно. Я очень рада, что цикл наших бесед и ваших воспоминаний продолжается, что мы имеем возможность прикоснуться и с вами пережить вот такие значительные моменты жизни. И будем ждать дальнейших встреч. Спасибо вам огромное, всего вам доброго.
Вам, Наденька, спасибо за все. Я очень рада нашему сотрудничеству.
Всего вам доброго.
Всего доброго.
Вы прослушали окончание интервью с певицей, лауреатом Пушкинской премии, автором и ведущей духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину» Линой Мкртычян. В заключение, в ее исполнении, прозвучит песня Антона Рубинштейна на стихи Мирзы Шафи в переводе Петра Ильича Чайковского из цикла «Персидская песнь. Клубится волною кипучей». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Наступает природу с небес свет.
хочешь ты, чтоб любовь моя вся в душу твою излилась? О, приходи, приходи скорей, когда либо